Суббота, 9 ноября, у микрофонов Николай Александров и Никита Василенко. Приветствуем всех наших зрителей и слушателей, YouTube-канала «Дилетанты» и платформы «Эхо Онлайн». Это программа «Книжное казино». И знаете, дорогие друзья, вопросы исторической памяти не дают нам покоя. Я имею в виду не только нас с Николаем, а, наверное, всю страну. Прям вся страна как будто бы зашла с ума. Всегда мы лезем искать ответы в прошлом. Да, это нормально, но такое чувство, как будто образ будущего лежит в этом самом прошлом. И то, как грибы после дождя в России возникают, например, сейчас памятники Сталину. То с соседями мы спорим и воюем, ссылаясь на те или иные непроговоренные вопросы прошлого. Тысячи людей, десятки организаций, институтов занимаются сохранением и осмыслением исторической памяти. Но, как мне кажется, мемориал здесь занимает особое место. История этой организации во многом тесно переплетена с историей современной России. И сегодня у нас в гостях бессменный библиотекарь мемориала, автор книги «Мемориал. Отнятый дом» Борис Беленкин. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Никит. Борис, здравствуйте.
Борис, начну с базового вопроса после прочтения книги. Как так получилось, что вы стали махровым антисоветчиком?
Ну, на самом деле, когда я писал книгу, составлял ее, и когда написал, я первая моя такой первая надежда, реакция и надежда были то, что я объяснил, ответил на ваш вопрос. Я, собственно, этого очень хотел ответить. Но сейчас, пересматривая и понимая, что я написал, вижу, что на ваш вопрос ответить я и в книге не до конца ответил, да и, наверное, не смогу сейчас ответить, потому что это очень-очень много составляющих, очень много случаев, так называемых, которые приходят совершенно неожиданно и неизвестно откуда, и из этого всего вместе получается, что человек вдруг начинает инако мыслить, и то, что вы сказали, становится антисоветчиком. Вот. Но я как-то в книге все-таки попытался вот какие-то отдельные такие отбить моменты, которые с моей точки зрения, ну и в первую очередь, это, конечно, такая не очень стандартная семья, хотя вовсе не диссидентская и инакомыслящая, но нестандартная по составу своему семья национальному и социальному. И, наверное, это все-таки общительность, круг общения, который меня все время выводил в какие-то, ну, скажем так, компании нехорошо думающих сверстников, а главное, людей чуть или даже сильно старше меня.
Борис, так получается, что вы говорите об антисоветских настроениях как о чем-то исключительном. А вот по вашим воспоминаниям, с вашей точки зрения, насколько эти, ну, если не откровенно диссидентские взгляды, то, по крайней мере, неприятие советской власти были характерны. Ну, по крайней мере, для вашего поколения, отчасти, кстати говоря, и для моего, я имею в виду 70-е годы.
Значит, Николай, здесь ответить, опять же, так просто я не могу, потому что что значит антисоветские настроения, да, во-первых, существует энная, так сказать, градация. Одно дело, когда люди читают, ну, скажем, ну и так далее. И мечта о том, чтобы там все большевики, так сказать, подсчитать количество фонарных столбов для большевиков. Вот это разные вещи совершенно, вот понимаете?
Мне просто кажется, что они пересекались. Но я, например, вспоминаю свои студенческие годы, и один из домов, в котором я часто бывал, на песчаных улицах, если вы помните такой, а он, кстати, до сих пор существует уже несколько в другом виде, поселок художников в центре Москвы. И среди прочих домов был дом Николая Гусарова, автора книжки «Мой папа убил Михоэлса». И там собиралась совершенно фантастическая публика, причем самые разные поколения. И, конечно же, просто на этих людей было совершенно... Они по-другому выглядели. И их рассказы, конечно, были совершенно удивительны. И если уж говорить об «Архипелаге», о других книжках, которые ходили, потому что наряду с «Архипелагом» столь же антисоветской выглядела, не знаю, Лолита Набокова, да, и издание книжки «Ардис». Да. Это не Трифонов, как вы понимаете, не театр на Таганке. Вот все это, мне казалось, варилось в каком-то общем котле. А кто уж решался на радикальные действия, на распространение какой-то литературы или на собирание, кто ограничивался передачей рукописью приятелю, это уже зависело от темперамента, но, может быть, от
Нет,
обстоятельств.
я абсолютно Николай, абсолютно согласен, но попав, скажем, уже в круг человека по фамилии Гусаров, в общем, достаточно все очевидно. И вряд ли, да, и я могу сказать, все, там все понятно. И я в такие же ходил, условно говоря, дома, может быть, не столь яркие, значимые и так далее. Я ведь до определенного возраста, в общем, с такими настоящими диссидентами знаком не был. Это происходило все на самом деле неизбежно, но постепенно. Это очень постепенные, так сказать, моменты. Но должен сказать, что легче, наверное, сказать, кого не было в нашей с вами компании. Не могло быть, не могло быть члена партии. Это исключено. Ну, там комсомол как-то, человек мог формально числиться еще в комсомоле, но это была, так сказать, я работал старшим пионер-вожатым, при этом у меня в сумочке был тбилисский, так сказать, тиражик чая этого ГУЛАГа, архипелаг. То есть, ну, степень, так сказать, не беспринципности она могла быть, но не, так сказать, повторяю, членом партии быть не мог, но, скорее всего, антисемитов вот в моем окружении не могло быть, не могло быть советских карьеристов. Их просто не могло быть, потому что сделать карьеру было при условном хождении к тому же, наверное, Гусарову технически невозможно. То есть ты мог попытаться сделать карьеру, но это бы вызвало улыбку. Ну, вот, во всяком случае, у меня были и однокурсники, и знакомые, и приятели, которые, ну, в общем, были как-то хотели, ну, условно говоря, ну, были не прочь вписаться в какие-то нормальные, так сказать, в нормальные, как сказать, тут социальные, так сказать, ниши, но ни у кого это не получилось.
Я просто под впечатлением еще одной книжки, которая вышла во Франкфурте в издательстве Eastern Publishing. Это совершенно фантастическая книга Нины Алаверт «Воспоминания театрального фотографа». Она довольно подробно рассказывает о своих родителях. Родители ее познакомились в ссылке, потому что мать Нины Николаевны была отправлена в тюрьму еще в 20-х годах за всякие студенческие выступления. Отец, который был близок к эсерам и к Чернышеву, в частности, просто, собственно, из лагерей ссылок не вылезал. И 12 лет брака – это, собственно, 12 лет лагерей и ссылок. Из-за этого, в общем, искалеченные судьбы. И Нина Николаевна рассказывает о своих родителях, а дальше рассказывает о Петербурге 50-х, 60-х. И ты вдруг неожиданно видишь, что это среда. То есть, с одной стороны, присутствует память. Вы, кстати, об этом в книжке тоже отчасти пишете. Для кого, собственно, память о репрессиях была более явной, а для кого менее? Да? Кто потом к вам приходил с просьбой найти отца и, как бы стесняясь, говорил о репрессированных, а кто, в общем, это держал в голове и в памяти? И, конечно, это совершенно удивительные вещи, ну а уж если говорить о том, какие люди попадались, то Нина Николаевна, например, вспоминает некого человека Николая Иванова, который был таким одним из членов монархической организации, это 50-е годы. И она-то была, в общем, монархически и достаточно антисемитская. Она приводит пример, когда Марья Васильевна Розанова уже позже, и, кстати говоря, практически перед посадкой Николая Иванова, спускает его с лестницы, когда он начинает вести вот такого рода разговоры, да, и на этом все прекращается, при том, что человек затем отправился в лагерь и вышел уже, в общем, спустя довольно большое количество времени. То есть здесь тоже были все-таки, как бы, иногда, во всяком случае, разные люди и разные настроения.
А вот я хотел применить ваше рассуждение к дню сегодняшнему, потому что, как мне кажется, вот закончится война, ведь никуда не денутся сторонники Владимира Путина, никуда не денутся сталинисты, никуда не денутся, не знаю, сторонники еще дальнего прошлого, более дальнего прошлого, монархисты условные. А возможно ли какое-то примирение, консенсус вокруг неудобного прошлого, вот если мы не берем... как бы в ситуацию то, что будет какое-то осуждение, не знаю, там, сталинского режима, а просто на основе чего-то другого. Вот взять и объединить всех этих людей, которые придерживаются своих взглядов и не собираются от них отказываться. Борис, как вы считаете?
Ну, я считаю, я не считаю, мне предполагаю, что здесь не может быть, скажем, разговора о консенсусе. Здесь не то, что не может быть, но он не очень правильный. Потому что что есть консенсус? Это вот на той стороне стола сидят, так сказать, сталинисты, ну, условно говоря, люди, говорящие, кто-то говорит, что репрессий не было, кто-то говорит, да, в общем, ничего страшного, что были. Ну, а на другой стороне, понятно, сидим там мы с вами, ну, условно говоря, да, и это один, это и начинаем, пытаемся, так сказать, о чем-то договориться, хотя о чем не очень понятно. Мне кажется, здесь обязательно будет присутствовать то, что одна из сторон будет молчать. Это и будет представлять собой вид консенсуса. Так же, как было при советской власти, какая-то небольшая часть все прекрасно понимала про сталинизм, про КПСС, про большевиков, про Сталина, Ленина и так далее. Все это понимала, но придя на работу и выпивая со своими советскими сослуживцами, эти темы не затрагивала. То есть, как бы говоря, это было некое молчание в несогласии, вот так скажем. Точно так же будет и в будущем с теми, ну, условными, назовем их для простоты, сталинистами, которые просто замолчат, и что и произошло, собственно говоря, в годы перестройки и в 90-е годы, особенно в начале, ну, просто они будут молчать, если им не дадут выйти на площадь, свободно выражать свое мнение и носить портреты Сталина, Путина, кого-то еще, неважно, они будут молчать, и все. А уже как речь ли тут идет о ожидании того, что это поколение сталинистов и неосталинистов как-то вымрет все, это довольно, ну не знаю, это немножко, наверное, странно. Поэтому я думаю, речь идет не о консенсусе, а о том, что одна из сторон будет... Ну, условно говоря, вынуждена молчать.
Борис, вот у меня тогда в связи с этим такой вопрос. Уже хочется действительно о каких-то вещах применительно к вашей книге поговорить. Вы, например, пишете вот о том, как просыпались эти ностальгические настроения. Я так понимаю, что это время опросов, да, когда Сталин оказывался в числе этих людей, которые в списках были людьми даже тысячелетий. Если вы помните, накануне миллениума разного рода опросы были, да. И в частности, вы пишете, что, ну как же, вот обнаружено в архивах 383 списка расстрелянных, да, подписанных Сталином Молотовым, по-моему, да, еще. Вот. И, кстати, у меня сразу возник вопрос. А, собственно, это было как-нибудь выпущено, издано? Вот эти 383 списка за подписью Сталина. Да.
Был выпущен CD-диск. Во-первых, были публикации на сайте и есть мемориала. Был выпущен диск «Сталинские расстрельные списки». Об этом очень много писали, говорили и публиковали и так далее. В каких-то, например, это было использовано и в республиках, там, скажем, условно, я не помню, Узбекистан и так далее. Я уж не говорю про Украину, где эта тема достаточно, так сказать, открыта и архивно открыта, и всегда и не замалчивалась там последние 20 лет, то это вообще, ну, как бы общеизвестная вещь. То есть, но это та... Николай, это та общеизвестная вещь, которая никакого сталиниста не переубедит. Это мы с вами, наверное, поначалу наивно полагали, что вот такие, ну, скажем, историко-просветительские вещи, а они, публикации, разговоры, доказательства, они кого-то убедят. Я бы сказал другой, Николай, то, что я тоже о чем пишу в книге и обращаю это внимание, что меня поразило больше всего, и когда я начал, так сказать, от меня... стало уходить из меня, от меня, моя, так сказать, некая советско-просветительская наивность. Это в самом начале 90-х, когда, ну, условно говоря, 92-й год, вы, наверное, помните, вот все, СССР прекратило свое существование, да, и на месте СССР появились другие государства, и началась так называемая Гайдаровская реформа. 1 января, или когда это у нас, 92-го года. Если вы помните, сразу же, кажется, январь или февраль, начались абсолютно массовые митинги, ну, не позже февраля 92-го года, которые производили впечатление, что вообще никакой перестройки не было, никаких 4 лет гласности, никаких миллионными тиражами выходящих журналов, где все было написано.
ГУЛАГ вышел миллионными тиражами. Мы же
да
помним,
нет, да все было. Да, были, да. Какими тиражами выходили «Огонек», там, я не знаю, «Новый мир», да что? Ну, да вообще все, что угодно.
Собственно, я имел в виду публикацию «Архипелага ГУЛАГа в новом мире», да, когда невозможно было даже журнал написать.
Безусловно. И все это было. И казалось бы, наивно полагалось, что... Но абсолютно люди вышли моментально на площадь с красными знаменами. Вышли, пройдет год, и уже эти знамена превратятся, так сказать, где будут красные знамена, затем знамена баркашовцев, то есть это в чистом виде такой национал-социализм, фашизм и так далее, и кто угодно. То есть вот пойдет, и в одночасье исчезли те, кто выходил с криками «Пусть живет КПСС там на Чернобыльской АЭС», да, эти люди куда-то исчезли, понимаете? И они появились ненадолго, на одну ночь, если вы помните, кажется, в ночь на 4 октября 93-го года около Московской думы. Все, так сказать, больше ничего подобного не происходило. И это очень знаково и значимо, что оказалось 4 года, ну, 3 года такого густого просвещения, в общем, мало к чему привели. И это вот об этом стоит. А что уже к 2000 году, к опросам, ну, понятно, так сказать, роль, там, так сказать, величия Сталина, Ивана Грозного, Гагарина и кого-то еще, и это совершенно, так сказать, уже прошли ельцинское десятилетие. Нет.
Когда
То есть...
стали закрываться архивы? Они же сейчас в гораздо меньшей степени доступны, чем в начале 90-х.
Что закрываться, я не расслышал.
Архивы.
Нет, ну, в каком-то виде, в каком-то виде, в каком-то виде архивы еще доступны. В каком-то виде. Вы можете пойти в ГАФ, или вы можете, видимо, пойти и в ФСБ и получить материалы на своего репрессированного дедушку, ну, предъявив, да, ну, как бы, что он ваш дедушка, это легко, наверное, ну, условно. Так сказать, это все. Вот на дедушку вы получите какие-то материалы из его дела. Если это коллективное, то все будет закрыто, кроме нескольких документов про вашего дедушку. Вот, и так далее. То есть какие-то архивы вполне еще. Но другой вопрос, что все это ограничивается, да, и закрывается, конечно. Совершенно секретно, опять и личные тайны, совершенно секретно. Ну, все это понятно.
Вы пишете один из эпизодов, связан с портретом совершенно замечательного историка, исследователя и фантастического человека, связан с Никитой Петровым, о том, как он собирал досье на чекистов и НКВДшников, насколько я понимаю. У него был обыск, и картотека была изъята. Она была потом возвращена или нет? Или,
Да, ее вернули. Да, это была первая, так сказать, победа демократии. Если я не ошибаюсь, Никита меня поправит. 89-й год, уже после съезда Советов, когда депутатами стали в том числе люди из общественного совета Мемориала, из, так сказать, если я не ошибаюсь, в данном случае речь идет непосредственно об Афанасьеве, Юрий Афанасьев, и он просто пошли, он или еще кто-то из депутатов, потребовали, и было возвращено, кажется, это 89-й год. Если я максимум 90-й, но если я не ошибаюсь, это 89-й год.
Но, насколько я понимаю, эта картотека затем пополнялась. Ну, помимо того, что Никита стал крупнейшим специалистом в этом вопросе, как и во многих других.
Нет, но она пополнялась. Дело все в том, что это была классическая, эту картотеку надо бы, да, там, показывать на профессиональных выставках, или как бы сказать. Это, понимаете, это очень специфическая вещь. Это то, чем мы все занимались. Это попытка получить информацию из открытых источников. Все, что было у Никиты, это открытые источники. Но крайне специфические. Это были областные, а может быть даже районные газеты, я не помню, советского периода, там 30-х, например, годов, да, или 40-х, где, например, к празднику ты не мог вычислить, откуда ты знаешь, что был такой чекист Тюбкин, да, но ты не можешь там... Главный чекист там Тамбовской области, условный там X. Откуда вы вообще получите эту информацию? Да, вы можете это получить из такой книги, жанр «Старый чекист вспоминает», но там это все прошедшее 100 раз цензуру, самоцензуру, бред и, так сказать, Альцгеймер. А в газете 1936 года к 7 ноября среди списков награждаемых к славному там дню Октябрьской революции, вы вдруг видите коп, чекиста Пупкина награждают там орденом, например, Трудового Красного Знамени или чего-то еще. И бах, и таким образом вы получаете человека, звание, или там человека, должность, факт награждения, и вам уже есть что искать. Простите, кого искать? Это абсолютно, так сказать, просто гениально. и так далее. То есть вот эти газетные, юбилейные, не только, профессиональные праздники чекистские. Ты смотришь газетки, кого там награждают, что пишут и так далее.
И с этим связан еще один вопрос, и я потом, наверное, все-таки Никите передам слово после того, как его задам. Одна из главных проблем, которая обсуждалась и продолжает обсуждаться сегодня, это проблема, которая связана с перлюстрацией, с отношением к коммунистической партии. Говорится о том, что ничего не было сделано тогда, когда можно было сделать в 90-е годы. И во всяком случае подчинение или контроль над органами государственной безопасности, другого рода, разумеется. Вот насколько в этом принимал участие мемориал, и как вы считаете, действительно это был какой-то упущенный шанс или нет?
Ну, вы знаете, что в мемориале были, во-первых, разные точки зрения на иллюстрацию. Слушай, разные точки
На
зрения.
иллюстрацию, я сказал, перлюстрация. Вот, кстати, наследие.
Да-да-да, это же филолог такой пробивается.
Да-да-да.
Да-да-да.
Нет, были разные точки зрения на иллюстрацию, поэтому, ну, давайте говорить, значит, в то время, когда этот разговор поднимался, а поднимался он и быть, ну, скажем, не таким не схоластическим разговором, а достаточно реальным, это был разговор только первых 90, там, 2-го, 94-го года, момент, когда был так называемый заседал или происходил суд над КПСС, да, который, условно говоря, мало чем кончился, но в материалах суда много интересного. В том числе благодаря моих мемориальских коллег, кстати. Так вот, разговор о люстрации мог реалистичен и осмысленен только вот в такие периоды, когда, условно говоря, победила демократия и победили антитоталитарные, антифашистские, антикакие силы. Вот они победили, и стоит непосредственно, немедленно вопрос, а что с ними, вот с этими делать, с людьми? Да? И тогда кто-то выступает за иллюстрацию, кто-то не за иллюстрацию, и одна из сторон побеждает. Да? Но в ситуациях, когда переход, казалось, был абсолютно мирно. Если вы помните, собственно говоря, непосредственно в центре было только три жертвы. Это вот в ночь на 21 августа 91 года. Вот, так сказать, это была мирная передача власти. Гадов арестовали, ну, в данном случае Крючкова в первую очередь, да, всем пришел хороший Бакатин, там потом, неважно, все это началось, так сказать, переименование и так далее, чехарда с аббревиатурами. И, собственно говоря, как бы аргумент, что у одних был аргумент, что это как бы ведет, ну, не к гражданской войне, но к гражданскому расколу, к расколу в обществе и так далее. А когда так хорошо, вот мирно все идет, вот суд над КПСС, сейчас мы объясним, что такое КПСС. Безусловно, если бы КПСС была признана там преступной, античеловечной и так далее организацией, был бы несколько другое, так сказать, коммунизм, идеология коммунистов. Этого ничего не произошло, все это тихо, мирно уснуло. Поэтому, повторяю, разговор о люстрации, особенно в рамках небольшой поначалу 90-х годов организации, как мемориал, ну, это некая сетевая организация, которая была абсолютно массовой в первые свои годы, в 88-м, 89-м, 90-м году. Затем эта организация, в общем, как говорится, немножечко уменьшилась в своем объеме и влиянии, так сказать, на окружающую действительность. Поэтому эти разговоры были, но они были, как говорится, внутри организации не нашли консенсуса, так сказать, да и довольно быстро стали не актуальными. А если мое личное, так сказать, отношение и мнение, то, безусловно, в каком-то виде иллюстрация абсолютно в тех условиях, что сказали вы, необходима. Ну, это... Что?
А сейчас?
А сейчас, в смысле, иллюстрация посадить всех членов мемориала? Нет, в каком смысле? Кто будет? Сейчас иллюстрацию проводит против иллюстрация против иностранных агентов. Она, то есть, я не понял, вы на
Нет,
стороне.
проблема эта потеряла актуальность или нет?
Актуальность?
Да.
Сегодня? Нет.
Да.
Сегодня, если сказать, что она актуальна, то это значит, я предложил бы ну, не посадить самого себя, но ограничить самого себя. Это сегодня. А если вы имеете в виду
То есть
светлый
это
день...
возвращение к прошлому, тот шанс, который существует, и то, что было недоделано когда-то, вы считаете, что уже не доделать, и это уже не актуально абсолютно.
Нет, вы
Поднимать
имеете в
заново.
виду, что в случае
Да.
изменений обстоятельств,
Да, конечно,
но
конечно.
если вы имеете в виду изменение обстоятельств, все будет зависеть от того, обстоятельства изменятся через 15, через 10 лет или через 45 лет. Это очень важный момент. Без этого невозможен разговор. Мы должны говорить предметно. Завтра, через 10 лет, через 5 лет и так далее. Это серьезно. И вопрос об этом, безусловно, стоит, и вопрос будет стоять, при каких, собственно, при каких обстоятельствах произойдет переход к светлому будущему.
Будущему, понятно. Никита.
Да, как-то ответ Бориса в туман меня в какой-то завел, начал думать о светлом будущем, но вот в том числе наши разговоры еще напоминают разный народный фольклор нашей аудитории. Тут вообще целые дебаты ведутся, в том числе о советском прошлом, параллельно у нас в чате, но вот Ник-Ник вспомнил классический анекдот о том, что разница между ЧК и ЦК, ЧК чикает, а ЦК цикает. И на этом я призываю поставить лайки Борису Беленкину, который сегодня в нашем эфире презентует книгу «Мемориал. Отнятый дом». Эфир ведут Николай Александров, Никита Василенко. Мы совсем немного прервемся и совсем скоро вернемся и продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Продолжается программа «Книжное казино истории». Николай Александров, Никита Василенко ведут этот эфир. В гостях у нас Борис Беленкин, бессменный библиотекарь «Мемориала», автор книги «Мемориал. Отнятый дом». Но прежде всего, напомню, пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь этой трансляцией с друзьями, тем самым вы поможете нам найти единомышленников. Ну и подписывайтесь на ресурсы «Живого гвоздя» и «Дилетанта». И кроме того, всегда вы можете помочь нашим проектам, зайдя в том числе в наш книжный магазин «Дилетант.шоп». Раз уж мы упомянули Никиту Петрову, я, конечно же, должен рассказать о лоте, который у нас там есть. Это набор книг, посвященный руководству советских спецслужб Лаврентию Берии, Генриху Ягоде и Николаю Ежову. И вот как раз книгу о Николае Ежове написал Никита Петров в соавторстве с Марком Янсеном. А Генрих Ягода и Лаврентий Берия представлены за авторством Леонида Млечина. Интересные биографии, плюс в этом наборе идет в подарок клубная карта нашего магазина, которая позволит вам получать на протяжении всего следующего года скидку 10%. Но самое главное, у нас единичные экземпляры книг с автографами есть в наличии. Вот я прям при вас проверяю, что осталось. Есть книга «Ожидание» с автографом Юрия Бондарева. Есть у нас в наличии, что у нас еще есть такого интересного? Владимир Войнович, повести, конечно, тоже с автографом. Виктор Конецкий, третий лишний. Каждая книга в единственном экземпляре, поэтому поспешите. Если не вы, то кто-то вместо вас ее заберет. Юрий Нагибин, «Человек и дорога». И еще много разных интересных авторов. Да, Булата Куджава, вот обязательно тоже обратите внимание. И мне кажется, они разбегаются довольно быстро. Евгений Евтухов, Тушенко вот на месте, и вот буквально в реальном времени я вижу, как они уходят из нашего магазина, поэтому поторопитесь. Книги с автографами – это настоящие артефакты своей эпохи. Ну, а мы двигаемся дальше. Я еще раз напомню для тех, кто, мало ли, вы вдруг только что присоединились. У нас сегодня в центре внимания книга «Мемориал. Отнятый дом» Бориса Беленкина. И надо сказать о структуре книги, что первая часть во многом посвящена вам, вашей жизни. Это автобиографическая часть. А вторая часть посвящена людям, «Люди и дела», так называется она, «Люди и дела мемориала», и во многом там рассказывается о тех людях, которые создавали мемориал таким, каким он существует в том или ином виде сейчас, потому что мы понимаем, что мемориал – очень сложная история, в том числе взаимоотношения с российскими властями. И в этой части вы рассказываете, например, о Яне Рачинском, Арсении Рогинском, Ирине Щербаковой, Александре Даниэле, Никите Петрове, которую мы уже упоминали, Елене Жемковой. И наверняка вы были ограничены не только тем, что издатель поставил какие-то условия примерного объема текста, но и сами наверняка понимали, что все не уместить, не хотели утомлять читателям какими-то совсем далекими ответвлениями. И расскажите, что все-таки не вошло в эту книгу, о чем вы бы хотели еще рассказать?
Ой. Как сказал однажды, тут многое связано с моим... с особенностью автора и с особенностью, собственно, его, собственной его памятью, аппаратом памяти. Дело все в том, что когда я начал это писать, я, естественно, хотел намного о больших и намного, касаясь кого-то, написать намного о большем. И оказалось, что для меня это очень трудно. На самом деле это очень трудно, потому что оказалось, что в отличие от моей устной речи, да, я в том, что записываю, оказался как-то крайне комплиментарным человеком. Да? Я стал о всех писать очень хорошо. Это мне вообще не свойственно. Как это получилось, я не знаю, но в результате у меня не получалось написать не о людях, а там о событиях, о людях какие-то проблемные вещи, какие-то спорные, какие-то такие неоднозначные. Там. У меня просто это не получалось. И я писал о тех и о том, что у меня получилось на самом деле. Поэтому за пределами книги остались вещи, которые просто мне было очень трудно, не получалось артикулировать. Вот, скажем, я их не мог не артикулировать, но записать. Да? Устно проговорить это как-то можно, а вот записать эту вещь немножко разная, это оказалось нельзя. Что мне оказалось намного легче вспоминать, условно говоря, анекдотами, анекдотами не в смысле ха-ха-ха, там, смешно, а в смысле случаев, да, вот как бы, ну, как, помните, да, у Мереме, кажется, в хронике времен Карла IX, да, все, что я люблю в истории, больше всего это анекдоты, писал Мереме, да.
И дни минувших анекдоты от Ромула до наших дней, хранил он в памяти своей.
Ну, да, безусловно. И мне было легче, если вот есть человек, и с ним какие-то анекдоты, случаи, например, там, Рогинский или Лена Жемкова. Вот история с Леной Жемковой, как мы с ней пошли, я ее сопровождал в газету «Неделя» поместить некое письмо, там, связанное с Сахаровым и с проблемой остарбайтеров. Да? Вот. И что из этого вышло? Из этого вышел грандиозный, значит, просто случай, такой, ну, совершенно, можно сказать, для учебников. Вот. И вот когда такие вещи с кем-то связаны, или я могу написать, или охарактеризовать, да, мне очень легко было характеризовать Никиту Петрова, да, потому что Никита Петров один из самых, да, или там Ира
Щербакова,
одни из самых ярких людей, да, вот, которые, ну, просто он входит в твой кабинет, в комнату, открывает рот, ты уже не слышишь, что он говорит, начинаешь ржать потихоньку, потому что очень остроумный, очень и так далее, человек, и прекрасный рассказчик, а главное, много всего знает. И тебе легко с этим оперировать. А когда надо что-то... Ну, было, с кем-то было сложно, и я не написал. Начал писать, отложил в сторону.
Знаете, у вас еще очень много разной визуальной информации присутствует, но это, конечно, в первую очередь фотография. И меня удивила фотография с Джейн Биркина. Как она у вас появилась? Как она пришла к вам в гости?
А Ванесса Редгрейв не удивила Никита.
А, кстати, да, то точно выпало из головы. Ну, я просто фанат Джейн Биркин, такой в меру, поэтому меня в первую очередь она заинтересовала.
Ну, не знаю, не буду, так сказать, особо злоязычничать, но в случае с Ванессой Редгрейв, я помню, некто это было давно, это был, ну, если я не ошибаюсь, какой там, 98-й год, 9-й, конец 90-х, вторая половина. И я помню, что было предложение, скажем, давайте в 10 утра Ванесса Редгрейв придет, она хотела прийти в мемориал, и встретиться с мемориальцами. Вот ты идешь по кабинетам, говоришь, ребята, там то. И каждый второй спрашивал, а кто такая Ванесса Редгрейв? И это, понимаете, ну люди, это я там условный киновед, не состоявшийся киновед, который прекрасно себя понимал, кто и что такая Ванесса Редгрейв, да? Я к тому же еще очень любил и люблю блоап фильмы и так далее, да. И в случае с Биркин, кстати, как почему пришла Ванесса Редгрейв, да, абсолютно объяснимо. Я сейчас не буду в истории мемориала, просто она одна из первых, кто обратила на мемориал внимание, и в 89 году группу мемориальцев там пригласила в Англию и так далее. То есть она же такая человек очень революционный, очень была и антисоветская, советский и такая очень левая, левая в смысле не бывают левые, которые вовсе это очень редко бывают, но не сталинисты, не так далее. Вот она такой хороший человек. А и почему она приехала, это было как-то, ну, более-менее понятно. Джейн Биркин сложнее, но это опять же было связано скорее даже, я думаю, не с историко-просветительской частью, а с правозащитной частью. И мы это с Сашей Черкасовым, я пытался как-то с ним, тоже в разговоре с ним, воссоздать и вспомнить детали, а почему, собственно говоря. Но, кажется, привел ее мне. У меня впечатление было, что и Саша Черкасов в этом участвовал. Почему Саша Черкасов? Не только потому, что он правозащитник, а потому, что он владеет единственным из нас французским языком. Тут нюанс такой, значит, был. С языками у нас плохо. И поэтому, вот, а мне Джейн Биркин, я сразу же, как говорится, не постеснявшись, вспомнил какие-то ее фильмы. Естественно, это было не очень уместно, но начал я с того же «Blow Up», что, в общем, можно было лучше и не вспоминать. Неважно, кто видел, там понимает. Ее роль незначительная и довольно комична. Вот. Но она была в абсолютном почему-то восторге. И вот то, что она хохочет, я не помню, ну, какие-то я, наверное, надеюсь, не скабрезные, а очень приличные, но отпускал шутки и так далее.
На фотографии, которая помещена в книжке, да, там
Мы хохочем
заливается.
с ней,
Да. Борис, а мне хотелось вот о чем спросить. Но все-таки, ну, это не ты дом, библиотека. Во-первых, судьба библиотеки. Где теперь эти книги? И во-вторых, то, что, может быть, мне не хватало в вашей книжке, собственно, рассказ о библиотеке мемориала. Какие книги вам особенно дороги? Вы пишете, например, ну, говорите о каких-то фрагментах, ну, например, самоиздатская литература разных эпох, да? И самая разная литература, не знаю, экзотическая, да, которая связана с самыми разными движениями. Иногда это брошюрки, иногда это, в общем, то, что, наверное, и отыскать трудно. Ну, может быть, вот несколько слов о судьбе библиотеки и, собственно, о самой коллекции. Да что это было за книжное собрание?
Я понимаю вас, и я это пытался писать неоднократно, потому что тот фрагмент про библиотеку, который там есть, он по-честному был изначально написан в 2000 году или в 2001, поэтому в 2000. Поэтому я просто оставил то, что не устарело, но когда, понимаете, у меня есть массу текстов о библиотеке. Не массу, это я, конечно, прибираю. У меня есть несколько таких развернутых текстов, там один из них опубликован там, скажем, в 2000 там каком-то 11 или 8 году в журнале «Библиотечное дело» огромный текст про библиотеку, где я все, значит, вы понимаете, это довольно мне показалось довольно скучно. Вот я, чтобы не было скучно, мне бы надо было тогда оказаться в своей библиотеке, где я знаю с закрытыми глазами знал, где какая книжка и смешные там какие-то истории, так сказать, каких-то книг. Довольно, ну, забавных, это можно прямо, я иногда проводил такие экскурсии, вот доставал книгу с полки и что-то очень забавное рассказывал, такое интересное, забавное, обязательно с сюжетом маленьким, но в книге я этого сделать, я попытался, это было бы чрезмерно, это бы заняло, это на самом деле чрезмерно. Да, как там, я не знаю, краткая экскурсия по выставке «Скрипка Бромберга», да, у меня самое краткое, где от скороговорки у меня это было, длилось ровно 2 часа. Вот, и, естественно, пришедшие уже лежали на полу к этому моменту, вот, а я, тем более, то есть есть вещи, которые, к сожалению, они такие, как это сказал бы покойный Бахтин, роман Минипея, да, вот я пересказать, мне это очень трудно.
А сейчас что с собранием, Борис, скажите?
Отлично. Ну что, собрание, как собрание, просто деятельность мемориала как бы безусловно ограничена во всех его видах, географических точках и так далее. То есть как-то она продолжается, но она не может продолжаться, особенно в России, ну это смешно, в предыдущих формах, форматах и условиях, понятно. И поэтому как бы мне пишут, мне все время продолжают, я получаю где-то письма от потенциальных читателей, я вот такую книгу, но будем ждать с вами, Николай, лучших времен. Думаю, вы будете первым
Ну, книжки-то ты...
читателем библиотеки. Я вам обязательно покажу, обещаю. Мы с собой, может быть, Никиту возьмем, если он сказать будет хорошо, да, себя вести. Мы возьмем Никиту, и я вам вдвоем проведу экскурсию по библиотечным фондам.
Звучит как план.
Собрание, да, а собрание-то сохранилось где вообще? Что, Борец?
Вот. Не, ну, понимаете, собрание сохранилось, потому что не забывайте, что иностранные агенты клеймо иностранного агента и ликвидацию затронуло не все организации мемориала. Это надо понимать, вот, слава богу. И, безусловно, это никак не отменило каких-то видов и форм деятельности, которые, наверное, как я понимаю, с точки зрения государства ему не мешают или пока не мешают.
Друзья, я хотел показать те фотографии, я считаю, что публика обязана их увидеть, о которых мы говорили чуть ранее, Ванесса Редгрейв и Джейн Биркин. Вот сейчас Джейн Биркин на экране.
С Борисом
Конечно, да. Ну, я думаю,
Беленким.
Борис практически не изменился, поэтому узнают все.
Ну, не знаю, да, вот.
Да, вот
Ну, что,
Ванесса
например,
Редгрейв.
расскажу сразу же. Вот, Николай, отвечаю на ваш предыдущий вопрос. Почему, Ванесса, я сейчас не помню, у меня не видно, а почему-то у меня было впечатление, что у меня в руках книга. В руках у меня в этот момент, да, этим поколениям пришлось жить, это жизнь, в отличие от других стран. Я плохо знаю историю Мьянмы, там, я не знаю, Центральноафриканской республики, это не мое, но зная, ну, скажем, условно говоря, истории европейских, там, американских каких-то стран, я могу сказать, что вот такого совершенно карусельного эффекта, это свойственно, мне кажется, в большей степени, если не исключительно России. Вот и все. Это абсолютная особенность, чтобы так повторялось, чтобы, как писал, замечательно назвал свою книгу прекрасный писатель Володя Шаров, такой след в след. Вот это такой след в след. Вот как бы ужасно совершенно идти след в след, иногда, наверное, ну, чревато.
Я должен сказать, что Владимир Шаров – один из героев книги Бориса Беленкина. Совершенно замечательный очерк и портрет Владимира Шарова, да, в этой книге. И причем в связи с делом Мясникова. И там вообще довольно любопытная сама по себе история, которая позволит читателю, в частности, обратиться и к романам самого Владимира Шарова, удивительного писателя и человека.
Да. За это замечание.
Вот. Борис, на пессимистической ноте завершается ваша книга. И такое впечатление, что из этого круга, о котором вот, собственно, Никита спросил, невозможно вырваться. И вот по вашим ощущениям, действительно его никак нельзя разомкнуть, и не стоит ждать каких-то улучшений, изменений, и во всяком случае не видно тех сил, которые могли бы к этим изменениям привести. Что вы думаете?
Нет, я не вижу, ни в коем случае не хочу, не желаю, но к своему ужасу, кроме, ну, не назовем это кровавых, но кроме очень таких взрывных, то есть это порядок вещей этой карусели может изменить нечто совершенно взрывное, вот как скажем, чтобы не пользоваться и не говорить о чем-то совсем страшном, но какой-то взрыв должен произойти, взрыв, ну вот условно говоря, да, взрыв 17-го года. Да,
вспышка на солнце, я более метафорично скажу, вспышка на солнце.
Вспышка, но, понимаете, это солнце исключительно над одной страной. Тут я должен к ужасу, такое специфическое очень солнце. Вот, оно такое одностранное солнце.
Время, вот. Время, к сожалению, подошло к концу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Борис Беленкин, бессменный руководитель библиотеки.
И беспощадный.
И беспощадный, да, мемориал.
Беспощадный,
да. В центре внимания его книга «Мемориал. Отнятый дом». Спасибо, Борис Исаевич, что нашли время. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Еще раз напоминаю, что книга для российской аудитории доступна на портале «Эхо книги». Можете ее там заказать с доставкой в Россию. Но сегодня мы прощаемся. Уходя, гасите свет, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. И спасибо еще раз. Берегите себя. До новых встреч.